В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Давайте с Лондона начнем. Там, да, поговаривают, выбрали нового мэра, этот мэр мусульманин, и это главная новость, по крайней мере, для всех мировых информационных агентств, если брать международную тематику.
На майские многие россияне начали с Лондона.
Да, именно так. Садик Хан теперь у нас будет мэром Лондона. Поговаривают, что присягу он будет приносить где-то в межконфессиональном каком-то соборе, я не знаю, как это будет выглядеть. Но, в общем, многие на это обратили внимание, поговаривают и о том, что, ну вот, наконец, Европа показала свое истинное лицо, и о том, что, наоборот, этот пример другим наука. Как вы на это смотрите?
Понимаете, это хороший как раз пример не другим наукам, а пример того, как у нас любят разводить истерику на ровном месте, не разобравшись в деталях и не посмотрев вообще в глубину происходящих процессов. Вот Садик Хан, он никакой не мигрант, да, не ортодоксальный исламист. Он представитель британского истеблишмента, он, на секундочку, был замминистра транспорта. То есть он включен в политическую элиту Британии уже достаточно давно. Он потомок, конечно, мигрантов, но, однако же, его родители уже жили в Лондоне, то есть он лондонец во втором поколении, поэтому говорить о том, что это такой знак мигрантской толерантности, ну, смешно. Кроме того, опять же, это скорее вопрос традиционного для Британии противостояния лейбористов-консерваторов, чем вопрос того, голосовали за кандидата мусульманина или нет. Ну, у Барака Обамы тоже отчество Хусейнович, да, на российский лад, и тоже у него в роду мусульман достаточно. Но никто ж не говорит, что Соединенные Штаты Америки сдались перед лицом ислама.
То есть осталось дождаться того времени, когда, например, Садик Хан или кто-то похожий будет баллотироваться от консерваторов, и тогда можно будет о чем-то серьезном говорить.
Ну, в принципе, тут же вопрос того, что после Барри Джонса на самом деле было достаточно сложно британцам, да, сделать ставку на не какого-то ортодоксального кандидата. Вот. Ну и кроме того, несмотря на то, что по там, всем данным и предварительным, да, он лидировал с большим и успехом и в букмекерском голосовании, ведь вы знаете, что в Британии одни из самых точных электоральных прогнозов, кстати, как в Штатах, даются по результатам букмекерских ставок, да, и Садик Хан там лидировал с огромным отрывом, то есть там ставки на победу его оппонента принимались 1 к 16, то есть там практически вероятность была...
Не Лестер.
Ну, Лестер, по-моему, 1 к...
Тысячу, по-моему.
5 тысячам. То есть более вероятно было, что живым Элвиса Пресли найдут в этом году, чем Лестер станет чемпионом Британии. Поэтому в Британии можно все. Лестер может быть чемпионом, а Садик Хан может быть теперь мэром Лондона. Но я думаю, что после Барри Джонса уже лондонцев мало чем-то можно удивить.
Был гей, стал мусульманин, ну, что, подумаешь.
Ну вот, мы говорим о отсутствии системы ценностей. Есть очень четкая система ценностей.
Хорошо, тогда завершим с Садик Ханом и перейдем уже к нашим проблемам, потому что здесь целый набор новостей, которые, мне кажется, все в одну корзину, все в одну кучу. Итак, у нас из свежего есть опрос Фонда общественного мнения. Социологи поработали и спрашивали, как они оценивают деятельность президента Российской Федерации на его посту. Ну, и там разные заголовки сейчас фигурируют, но по факту. Доля граждан России, которые не смогли ответить на вопрос о понравившихся им поступках президента, 51%. То есть большинство не понимают, за что любить, например, президента Российской Федерации. При этом, когда спрашивали, ну а что все-таки понравилось, больше всего набрала операция в Сирии. 8%, казалось бы, ничтожная цифра, но это на первом месте. Что касается внутренних проблем, то вот здесь плюсов гораздо меньше видит у президента. Там, по-моему, в списке лидирует прямая линия с Путиным. То есть то, что он общается с народом, это как бы клево. А в остальном все не очень здорово. Ну, здесь и экономика, и все остальное. Перед этим был опрос, согласно которому число граждан России, которые интересуются политикой, оно растет. Плюс ко всему, граждане Российской Федерации сейчас бьют рекорды по поводу своего интереса к политике. Ну и сюда же, Международный валютный фонд, который прогнозирует период политической нестабильности в Российской Федерации. Но все через призму экономики, конечно. То есть, если все это сложить, получается, что мы вступаем в интересный довольно период, который еще можно назвать периодом такой политической турбулентности. Можно ли об этом говорить?
Ну, смотрите, давайте вначале с циферками разберемся. Да? Вот, опять же, понимая, что бровские заголовки, они, как из лондонской истории, они крайне интересны, особенно в то время, когда люди не могут оторваться от водки шашлыка на майские, но все-таки говорить о том, что там 50% не знают, что делает Путин, ну, это не совсем так.
Что хорошего делает Путин?
Дело даже не в этом. Дело же вопрос в том, как формулировался вопрос. Да, вот, вопрос был открытым. Да, соответственно, граждане просто спрашивали, а что вам запомнилось того, что делает Путин? Ну, действительно, если посмотреть даже опросы того же Левады, да, когда спрашивают, а что вам запомнилось за последний месяц, да, гражданам России, то там такая каша в голове. А уж тут спрашивали о том, что Путин за год-то сделал. Да. Поэтому то, что 50% не смогли ничего вспомнить, да, если бы граждан России спросили, скажите, а что вам запомнилось из того, что вы делали за последний год, я думаю, что 50% тоже бы сказало, а, в принципе, да все хорошо.
Здесь можно более радикальный пример привести, например, что хорошего сделал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. И вот здесь бы мы,
тут бы, конечно, да, тут бы, конечно, был уже ступор. Нет, вообще даже тут надо убирать слово «хорошее», да. Что сделал Дмитрий Анатольевич Медведев, да? Варианты ответа — селфи, фото и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, это не свидетельство того, что граждане не знают, за что любить Путина. Хотя, с другой стороны, действительно, любовь к Путину, у граждан России доверие к Путину, оно не обусловлено его какими-то действиями. Да? Оно обусловлено фактором самого Путина. Вот они любят Путина, потому что он нравится. Причем на самом деле этот феномен Путина мы зафиксировали еще в начале 2000-х, когда проводили первые же опросы после его победы на президентских выборах. То есть до первой победы говорили, ну, нет альтернативы, он там... Ельцин на него указал и так далее, да, он продолжит курс, он сильный, да, спустя полгода, знаете, какая была главная характеристика, почему голосовали за Путина?
Потому что?
Он нам нравится.
Ну, вот.
Потому что нравится. То есть вот Путин просто нравится. Вот поэтому не важно, что он будет делать. Да? Он будет возвращать Крым, он будет воевать в Сирии, он будет просто ездить на желтой Ладе Калина. Да? Гражданам будет просто нравиться, потому что им нравится такой президент. Да? А теперь о плохом. Да?
Давай.
Действительно о том... А что же гражданам-то не нравится? Действительно, получается, что вот за харизмой, да, и за реальным авторитетом и любовью народной к Путину, в реальности это все не так уж хорошо. Да? Про социально-экономические какие-то успехи граждане не говорят. Да? И для них самым главным становится не реально происходящее событие, а картинка. Вот этот
Сирия.
Вот, да, вот этот вот вопрос, что показали по телевизору. Да? И вот с этим играться можно было достаточно долго. Но рано или поздно, и еще год назад я об этом говорил, что вот этот вот эффект скрепки, когда на общественное мнение качают туда-обратно, оно рано или поздно может на месте сгиба разогреть и где-нибудь прорвать. И то, что граждане становятся более политизированными, а ведь на это же и хотели. Когда по телевизору стали показывать днем и ночью политические ток-шоу с обсуждением Украины, Сирии.
Опять Украина, потом опять Сирия.
Да, в России рухнул рубль, ну а теперь про экономический кризис в Украине. И вот до бесконечности микшировать и переводить стрелки в сторону, да, было невозможно. Было понятно, что рано или поздно граждане начнут задумываться, а почему же они приходят в магазин, да, и клубника из Марокко стоит 500 рублей, а из Крыма 1500 рублей. Да? Какой наш-то? Наш Марокко или Крым наш? Да? Они начинают задаваться резонным вопросом, а где здесь правда? И скрывать это, да, и невозможно, и поэтому все опросы, и ФОМовские, и ВЦОМовские, показывают сейчас, первый негативный тренд. Да?
Да.
В целом население начинает воспринимать ситуацию все хуже и хуже. Падает рост оптимизма у населения. Да, население считает, что ситуация будет скорее ухудшаться, чем улучшаться. Падает рейтинг «Единой России». Да? Последние там исследования говорят, что растут ЛДПР, растут справедливороссы. Опять же, сейчас накачка вот этого политического сезона, она приведет к тому, что, конечно, все те проблемы, которые успешно пытались там скрыть, да, сейчас они будут акцептироваться в глазах населения. И постепенно население к сентябрю начнет ощущать себя и высказывать все больше и больше претензий к власти. Другое дело, что этот процесс достаточно управляем. Во-первых, кнопка
вот
телевизора...
Здесь мы переходим, да, к самому интересному, потому что наверняка бороться с этим невозможно, можно только возглавить.
Да.
Потом, как это будет делать, вот сейчас, да, пожалуйста.
Нет, а здесь механизм-то отлаженный. У нас, я уже давно говорю, 90% страны живет в глобальной петросяне. Они управляются двумя кнопками телевизора, ну, иногда третья кнопка, да, зелененькая, СНТВ. Что по телевизору покажут, то и будет, то народ и будет устраивать. И, в принципе, сейчас администрация действует достаточно грамотно, они подогревают интерес к политике, подогревают интерес... При этом завышенных ожиданий уже нету, ведь нету пищи для протеста. Протест там, где есть ожидание лучшего, и это не происходит. Когда есть претензии к власти, что она что-то не делает. А у граждан нет претензий к власти.
Примерно так же рассуждали, наверное, в конце 2010 года, потом в 2011 году. А началось все вот сначала с выступления националистов на Манежной площади, а потом Болотные и так далее.
Тут-то совсем другая история была. Все дело в том, что, первое, тогда был реально раскол элит. И Болотная, она не возникла сама по себе, она возникла потому, что было очень сильно нужно. Это первое. Второе, на Болотную пришли не те, кто делают революцию, да, а те, кто любят потусоваться. Поэтому Болотная это в революцию не превратилась, а превратилась в клевую тусовку, которая плавно к майским и закончилась. Да. И третье, самое важное, Болотная произошла исключительно из-за, скажу грубо, раздолбайства конкретных политических менеджеров в конкретном городе Москва, да, который просто потом умело использовали, да, потому что ну, очень сильно нужно было, чтобы конкретно в Москве «Единая Россия» получила нужный процент голосов. Да. При этом для общего успеха «Единой России» это было вообще не принципиально. Она могла в Татарстане больше чуть-чуть набрать. Или в Чечне еще там на 5% больше. Правда, может, за сотню тогда пошло. Я не помню
результаты. Ушло бы.
Но шансы все равно были. Вот. Надо было, чтобы в Москве был конкретный результат. Вот сейчас такой установки нету. Сейчас есть установка очень простая, чтобы на утро все проснулись после выборов, и все было чисто, гладко и спокойно, и ни у кого не было претензий. Открытость, конкурентность, легитимность. Вот самое важное, если «Единая Россия» наберет не 40%, а 35%, всех это устроит. Потому что вся политическая система выстроена, доберут мажоритарщиками, да? Тут никакого такого вот
политического...
Я переведу
слушателям, по одномандатным округам доберут, если понадобится. Да,
да, по одномандатным округам доберут, если понадобится. И кроме того, ну, что у нас, коммунисты или СССР и ЛДПР, это реальная оппозиция? Да нет, когда надо, они будут голосовать ровно за те законопроекты, которые будут нужны Кремлю. Поэтому поводов для политического кризиса нету.
Подождите, давайте не будем говорить о политическом кризисе, давайте говорить о турбулентности, а это эпоха перемен в любом случае. Даже если это не приведет к полномасштабному кризису, то политическая поляна может существенным образом измениться в Российской Федерации.
Не может. У нас эпоха перемен, то есть вот в российской истории путинской, да, было два периода, когда были риски действительно некой политической турбулентности. И это оба раза был период транзита. 7-8 год, да, Путин-Медведев, да, когда Путин не мог понять, на кого делать ставку. Вначале была ставка на Иванова, да, потом из-за там, дела Бульбова там, и Старчака, да, там, пришлось там, делать ставку не на Иванова и не на Зубкова, а на Медведева, по которому бить уже было бессмысленно. Да, его достали и, там, из чулана отыгранного. Да, и второй период — это 10-11 год. Опять транзит. Опять, когда внутри элиты появилось ощущение, а что, если не Путин? Да?
Так вот. Да.
вот это ощущение, что если не Путин, это единственные риски, которые есть в российской политике. Сейчас такого риска нету, потому что что если не Путин, ни у кого из политической элиты даже в голове не может уместиться.
То есть консолидация даже у системной оппозиции абсолютно понятна, они вряд ли будут сейчас выступать против Путина. Что касается несистемной оппозиции и того самого утра, когда люди должны проснуться и сказать... Ну да, в принципе, похоже на правду то, что произошло
после
выборов.
Их главное не раздражать. Их главное не раздражать какими-то глупостями. Вот с чем сейчас администрация надо жестко бороться, это с перегибами на местах.
Тогда да? Как понимать монстрацию этот несчастный Новосибирск?
Ну вот, к сожалению, система ручного управления, да, об этом... Шикарно, с моей точки зрения, Андрей Колесников написал с репортажа с прямой линии с Путиным, да, как, про этот одинокий экран, который мерцал, да, и вопрос: Владимир Владимирович, а сколько вы сможете еще управлять страной в ручном режиме? Прямая линия показала, что может управлять в ручном режиме сколь угодно долго. Другое дело, что Путина не хватает на ручной режим всего и вся, и, к сожалению, вот эти вот монстрации в Новосибирске, когда просто идиотское рвение конкретных чиновников, да, которые начинают конкурировать за то, кто быстрее прибежит и займет нужную позу, оно приводит вот к таким вот последствиям, когда это раздражает всех. Вот точно так же, как сейчас многих раздражает даже там излишние перегибы, связанные с празднованием 9 мая, да, когда эти георгиевские ленточки уже не знают, куда прицепить, да, и какие еще истории сделать. Вот это вот излишнее рвение, это те риски, которые есть и с которыми надо бороться. А для этого нужен мониторинг. Для этого нужно эффективно мониторить ситуацию на местах и социологический мониторинг, и мониторинг информационный, и управленческий мониторинг. А вот с этим у нас совсем плохо.
Да вот, вот мы и приходим опять к тому, что сейчас ситуация не очень стабильная, хотя есть определенная консолидация там и в элитах в том числе, но перегибы практически обеспечены. Я думаю, что они будут повсеместно. Плюс к этому на всех рук не хватит в ручном управлении. И поэтому неизбежно что-то будет происходить. Причем довольно масштабные процессы какие-то.
Вот, да. Вот здесь как раз слово «мониторинг» и «контроль» — это самое важное. К сожалению, пока системы эффективного мониторинга и контроля, да, вот мы много говорим там про общественный контроль, да, а у нас даже нету, простите, мониторинга этого самого общественного контроля. Мы не понимаем, кто у нас занимается общественным контролем, да, а насколько эффективны действуют. У нас нету нормально сделанных экспертных панелей по регионам, да, нормального постоянного экспертного оценивания ситуации по разным позициям. Да. Об этом много говорится, но в реальности никто так к этому и не подошел. Да.
Не, мы наблюдаем только, когда политолог Орлов и политолог Виноградов, которые оба занимаются региональной политикой, выясняют отношения друг с другом.
У кого рейтинг толще?
Да.
Ну, все дело в том, что, опять же, эти рейтинги, есть определенная когорта лиц, близких, да, вокруг Кремля политологов. И понятно, что там есть задачи тех или иных рейтингов, но одно дело есть, вот у нас все время путают пиаровские задачи, да, и задачи работы с общественным мнением, с задачей реального мониторинга и контроля. Вот так же, как в свое время мы заигрались с этим с Украиной, так же, как мы с этим заигрались на постсоветском пространстве, когда мы не понимаем, да, что реально происходит, но продолжаем создавать такие фейковые огромные симулякры. Да. Вот точно так же, к сожалению, это эпизодами переходит и на внутреннюю политику, когда мы начинаем мыслить фейковыми категориями вместо того, чтобы ощущать и мониторить ситуацию
на местах. Мы придумываем реальность.
Да.
Хорошо, но вот осознание того, что придуманная реальность, она убийственна, по вашим ощущениям, Григорий, оно пришло?
Понимаете, а в этом-то и беда. Об этом время еще сказал Глеб Павловский, когда в ФЭПе они создали достаточно эффективную систему мониторинга, которая с их уходом, кстати, была порушена, да, и пришлось строить с нуля, да, то он сам сказал, что мы сами потом стали индуцироваться той реальностью, которую мы стали создавать. Вот эта вот самоиндукция, самонаведение, она очень опасна, поэтому нужен всегда взгляд извне. Вот, к сожалению, у нас проблема с доверием. Либо у нас есть круг приближенных персонажей, да, это ж идет от первого лица, да, угу. Путин верит тому, что кладут в красные папочки, да, разные структуры кладут в красные папочки, да, вот И поэтому вот эта система красных папочек, да, она давлеет над всеми. Да? Вот есть люди, которые доверены, да, а вот взгляд со стороны, извне системы, да, никто, все боятся, да, все боятся дать доступ к информации, а вдруг что не то посмотрят, да, а вдруг что не то наанализируют. И есть еще феномен простого конкретного чиновника. Вот он сидит, да, и отвечает за, не знаю, там, мониторинг, не знаю, там, Крыжопольского района.
Так.
Условно, Крыжопольского района. И он рапортует из месяца в месяц, что он все понимает в Крыжопольском районе, и там все хорошо. Да. И тут появляется кто-то, да, кто раскладывает по полочкам и говорит: ребят, слушайте, вот здесь проблема,
там
вот здесь,
засада.
Вот здесь засада. И конкретному чиновнику это ж невыгодно, ему это не нужно, да, чтобы его работу оценивали со стороны. И это проблема всех устоявшихся вот таких вот стабильных кондовых систем.
Так вот, если посмотреть со стороны на происходящие события, то мы очень часто сталкиваемся ровно с этим, когда какие-нибудь экспертные оценки публикуются в каких-нибудь изданиях, после этого уже автоматическая реакция идет из любого региона, которого касается та или иная оценка. Это все заказ, этому верить нельзя, это уже до автоматизма в Российской Федерации наработано.
Да, действительно, в этом-то и беда, что единственная реакция на любую альтернативную позицию...
Вы все врете.
Вы все врете, вам кто-то что-то это заказал.
Да.
Да? А догадаться самим заказать альтернативную позицию, хотя я думаю, что сейчас прозревать начнут. Вот сейчас начнется активная пора предвыборных кампаний, потому что сейчас все-то ожидали, что выборы, ого-го, вот сейчас вот как с праймерис начнутся, и золотой дождь на всех польется. А нету золотого дождя, и кампании очень вялые и тухлые. А вся активность начнется вот после того, как пройдут партийные съезды, и половина поймет, что поезд безвозвратно начинает от них убегать, да, и все не так просто. Вот тогда появятся запросы на альтернативную позицию и на анализ ситуации со стороны, а потом автоматически, когда станет понятно, все-таки, вот как сказал один замминистра, у нас чиновник не обучаемый, а дрессируемый. Вот все-таки дрессировки, они поддаются. Да? И если им долго и упорно убеждать, что, ребята, вот надо делать вот так, вот так, вот так, вот смотрите, вот здесь вы сделали, да? Не получилось, да? Вот здесь сделали, не получилось, то на пятый раз они все-таки уже слышат и начинают чуть-чуть думать наперед и говорить: хорошо, давайте сделаем так, как вы скажете.
Все равно тогда получается Международный валютный фонд прав. По одной простой причине: в нынешних реалиях возможностей для вот тех самых неверных шагов пятого раза уже никто не даст. Вот я о чем.
Вот, вот здесь противоречие. Пятый раз дадут, но это не значит, что надо пять раз пробовать.
С нами Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Говорим о периоде политической турбулентности в Российской Федерации, который, судя по всему, наступает. О его масштабах можно спорить, чем мы, собственно, и занимаемся. Расстанемся сейчас на время информационного выпуска. После этого будем подключать и аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов сегодня с нами. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-888-94-8. Кстати, к этому же номеру у нас привязан и Телеграм. Поехали. 7-3-7-3-94-8. Да, Юрий Алексеевич?
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Спасибо, что вышел я в эфир.
Ну?
В нашем стариковском обществе, где я обитаю, есть люди старше меня, чуть помоложе. Вот, один директор на пенсии, один директор еще не очень старый, работающий, три кандидата наук, два доктора наук. Я работал в ИСХОМе, в сельхозмашиностроении. То есть вот такая среда.
Так.
Вы знаете, у нас поразительное единодушие. Тут недавно встретились мы, и вдруг откуда-то спускается два слова. Путин, Плутень. Как вы на это смотрите?
Интересный взгляд на происходящее.
Путин, Плутень.
Наверное, как-то так, да, это прозвучало. Ну, спасибо, что не матом.
Ну, да, ну, общество, два академика, два кандидата наук, там сколько-то докторов все-таки, ну,
так.
Интеллигентные люди. Ну, Понимаете, все дело в том, что если попытаться расшифровать, да, ту идею, которую пытался слушатель до нас донести, что среди высокообразованного категории людей пенсионного возраста уровень доверия к Путину падает. Ну вот, наверное, вот можно социологическим языком это выразить следующим. Да, действительно, это так. Но, кроме того, на самом деле, эта категория никогда не была к Путину особо и близка. Они, скорее всего,
в принципе, к власти.
Да, они всегда критично относились к власти, к любой, да, а уж к Путину тем более, потому что он им чужд. Все-таки Путин, он такой типичный хулиган из подворотни. Да? Вот тут вот на неделе потрясающе абсолютно, да, фразу в Фейсбуке написал мой коллега Константин Калачев, да, вот Россия ведет себя на внешней арене как задира. Да? Вот, мне кажется, слово максимально точно отражающее то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся тем, что мы задираем, знаете, как шпана из подворотни.
Я понимаю, всех вот нас улица воспитала.
Не видим. Всех, а Владимира Владимировича, в частности.
Не знаю, мне, по крайней мере, тот язык, который он использует, абсолютно понятен, потому что я на этом языке, например, вырос. И я прекрасно понимаю, как он обращается к гражданам Российской Федерации, чтобы быть понятным.
Вот.
И
а
они
вот, а вот категорию вот этих вот пенсионеров с академическим образованием и с кандидатскими степенями, понятно, что этот язык несколько коробит и стилистика коробит. Поэтому, конечно, они, еще глядя в свой кошелек, да, в котором периодически там в отдалении можно виолончель услышать, да, то, соответственно, они не очень радуются тому, что происходит, и не очень доверяют Путину.
Хорошо, но наверняка появятся люди, которые попытаются канализировать, скажем так, их недовольство. И вот дальше будет борьба ровно за них.
Понимаете, тут вопрос, было бы что канализировать. Все дело в том, что эта категория...
Я понимаю, чрезвычайно мала, но
она,
если...
Она, да. Даже не мала, она пассивна. Вот беда того, на чем мы закончили предыдущие полчаса, как раз не в том, что не дадут пробовать пятый раз. Да? Как раз, к сожалению, российский народ чемпион по долготерпению и по затягиванию поясов. Поэтому, когда нету завышенных ожиданий, население будет терпеть и пятый, и шестой, и седьмой прокол. Вот, но это же не говорит о том, что надо и шестой, и седьмой раз наступать на те же самые грабли. Да? Надо как-то пытаться вакцинировать эту историю и прогнозировать, да? А не пользоваться тем, что наш народ долготерпелив. И как раз вот эта самоуспокоенность власти и ощущение того, что действительно почвы для протеста нету, и нету социальной группы, которая бы могла стать бы драйвером вот этого протеста. Это ощущение, оно приводит к тому, что не хочется проводить реформы, да, а хочется в очередной раз придумать какой-нибудь проектный комитет, да, назначить туда какого-нибудь Алексея Леонидовича Кудрина, да, и продолжать бежать в том же самом туннеле навстречу светлому будущему. Главное, чтобы не было электропоездом это.
Так вот, насчет самоуспокоенности. Все-таки возникают подозрения, что сейчас этой самоуспокоенности как будто бы уже и нет.
Увы, есть.
Есть.
Вот понимание, все дело в том, что, опять же, это вопрос рефлексии на тему той информации, которую получают лица, принимающие решения. Вот они видят, что почвы для социального протеста, по данным социологов, нет. Они видят, что, в принципе, все эксперты, да, сходятся на мнении, что нету социальной группы, которая бы может активно протестовать. Да. Они видят, что население привыкает к кризису, что население не так уж болезненно воспринимает там санкции и рост цен. Ну, поэтому нету... И вроде как тут вот и к высокому курсу привыкли, и вроде как к низкой цене на нефть привыкли, вроде бы как-то и дополнительные где-то доходики начинают капать, вроде что-то в экономике задышало, а давайте-ка все оставим так, как есть. Да? Вроде как выборы в Госдуму сейчас можно по консервативному сценарию так спокойненько пробежать, да? Там засушить явку, засушить бюджеты так, чтобы не было ни денег на выборах, ни людей, и так вот аккуратненько доползти, сохранить. Вот в свое время, опять же, Глеб Павловский шикарно сказал по поводу курса, современного экономического курса России. Да? Вот про лучший комплимент российской экономической модели — это сказать, как ты хорошо сохранилась. Вот это вот то, мы сохраняли там стаб-фонд, да, мы все время пытаемся сохранить вот то состояние, которое
не
сейчас...
Не расплескать.
Ага. А на самом деле, единственный человек, кто начинает понимать, что на этом не расплескать уже ехать дольше не получится, это Путин. И он уже не раз об этом говорил, и его реакция, например, на ситуацию в Восточном, она, конечно, страшная и неправильная с точки зрения эффективности госуправления, но она очень показательна. Понятно же, что ни Рогозин и ни Комаров должны были прикручивать этот кабель, да, и выносить им там порицания, да, и выговоры, но это нелепо, да. Но ему надо было показать, что, ребята, вот по-прежнему безответственно и раздолбайски относиться ко всему невозможно, да? Вот по всей вертикали, давайте-ка вот, от начала и до конца.
То есть, по-вашему, выходит, что история с Восточным, вот этот фейерверк, это как раз свидетельство того, что есть попытка или желание изменить сложившийся статус-кво.
Это очень хороший маркер того, что... и осознание того, что излишние пиар-усилия при неэффективной системе управления, контроля качества производимого продукта приводит к очень плачевным последствиям. Да? Никто не мешал по-тихому вначале запустить ракету, а потом начать трубить на весь мир об успехе. Да? Тут же создали завышенные ожидания, как раз те самые.
Да,
да?
Позвали.
Приехал Путин, да? Он же мог приехать и тихонечко. Да? Нет, это приехал громко, сейчас мы как
запустим.
Дадим, и вот не запустили. Да все нормально, ничего страшного не произошло. Пуски ракет переносятся на следующий день достаточно часто.
Да. Да?
Ну, форс-мажор, но не ужасный. Но то, что Путину пришлось ночевать на космодроме, надо же потом как-то вот публично людям-то объяснить, почему вдруг все вот так вот неожиданно и фиаско. Да? И вот как раз это, к сожалению, традиционная нынешняя модель действий власти, да, и вот как раз на этом примере, я думаю, что если его грамотно оценят и разберут, да, то из него сделают грамотные выводы, то, надеюсь, что там к сентябрю и даже вот этой вот попыток политической турбулентности будет не так много. Понимаете, тут вот как в фильме «Итальянцы в России», помните мафиоза, когда там... инвалид. Uh-huh. И мафиоза ему ногу хотел сломать. Он: «Не-не-не, герой Евстигнеева,
я сам».
Вот единственное, что может сделать российская власть, сама себя выпороть. Да? Вот в нынешней ситуации создать кризис, турбулентность и проблемы может власть только сама себе.
7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Алло, приветствую, Константин 692.
Да, Константин, пожалуйста.
Да, ну, вы знаете, во-первых, как я понимаю, наш гость считает российский народ быдлом, который на 90% погружен в Петросянию. Ну, извините, пожалуйста, у меня пару десятков говорящих радиостанций, у меня безлимитный интернет, сотни телеканалов, и я могу брать любую информацию, в том числе и оппозиционную. То есть, скажем так, и на протесты вот всякие, да, мне не нравится какая-то ситуация. Например, Украины, где было нормальное более-менее государство, и вот под этими пирогами его опустили в полную бездну. То есть, поэтому протестов таких и нет. То есть, грубо говоря, как мне кажется, наш народ просто, ну, если будет ухудшаться ситуация экономическая, он просто опять уйдет в серую и в черные схемы, как было в 90-х. То есть, когда люди зарабатывали просто помимо государства.
Иными словами, вот в любом случае не полыхнет. Спасибо.
Да. Спасибо огромное за вашу реплику. Это скорее даже не вопрос, а реплика. Но на самом деле очень важная, потому что действительно есть вот есть категория людей. Действительно, вот 90% у нас в телевизоре, да, а еще 10%, ну, там по разным оценкам, 10-15, они пользуются, то, что модно говорить, диверсифицированными источниками информации, интернетом, всем-всем-всем. И вот эта категория, она неоднородна. Вот беда даже для тех, кто хочет тут революцию устроить, в стране, в том, что даже вот эти вот 15, там, 10-15%, которые все понимают и знают еще все помимо, да, они не все критично настроены к власти. Половина, минимум половина из них
Такие же лоялисты, только аргументируют.
Да, они поддерживают Путина, потому что им действительно это нравится. Потому что действительно присоединение Крыма для них это шаг к возрождению мощи и величия государства. Поэтому, во-первых, да, часть из них действительно лоялисты, да, а другая часть, моя хата с краю, я никуда не пойду. И вот есть там 0,5%, не знаю, радикалов, да, которые готовы куда-то выходить. Как у Высоцкого, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков.
Лариса сюда же пишет фактически. Мы бы не терпели, если бы понимали, куда двигать общество. Существующие в мире модели существования что-то не мотивируют, пишет Лариса.
Вот как раз те граждане, которые смотрят на существующие модели в другом мире, которые их не мотивируют, вот как раз это вот классическое объяснение, почему они ничего не делают, да, потому что они теоретически смотрят, ну, везде же все не очень хорошо, да, модели не устраивают, да, куда мы идем,
чего мы хотим-то
сторону.
Сами?
Да, чего мы хотим-то не очень тоже понимаем, давайте будем лежать на диване или уходить в серую, да, это же тоже, вот, тоже очень показательно, то, как мы реагируем на кризис.
Эскапизм,
да?
Чистой
да.
воды.
Мы вместо того, чтобы решать, пытаться его решить, да, мы пытаемся его обойти. Да? Понимаете, до тех пор, пока сами чиновники будут делать все возможные усилия для того, чтобы не платить налоги, вот до тех пор государство нормально функционировать не будет. Когда любой чиновник там создаст своему субподрядчику, да, и неважно, он там в доле с ним или не в доле, да, а просто создаст субподрядчику кучу возможности для того, чтобы уйти от легального налогообложения, например, да, то до тех пор государство не будет зарабатывать.
Это ж сколько восточных должно произойти, чтобы эту ситуацию хоть как-то, опять же, в ручном управлении изменить?
Хороший вопрос на самом деле. Вот тут же вот какая ситуация. Если это вопрос не в реакции Путина, а в реакции того же Комарова и Рогозина. Да? Если пойдет сигнал вот от них ниже, да, если они начнут контролировать и разбираться в ситуации, да, не наказывать огульно, да, там, давайте найдем монтера, который не прикрутил, да, а пытаться разобраться в системной, потому что это же системный сбой.
Конечно.
И Путин-то больше всего его возмутила именно системность этого сбоя, да, что это традиционное раздолбайство. Вот это его возмутило, а не конкретно неприпаянный проводочек. Да? Все зависит от того, как вот этот сигнал будет спускаться вниз. Если они будут разбирать его и пытаться выстроить эффективную модель с функционированием государства, то тогда, да, это пойдет на пользу. А иначе будет как у Биструба. Помните чудесную карикатуру, да, когда босс пинает, там, выговаривает подчиненному до самого нижнего уровня, в конце концов мужчина приходит, там, клерк домой, ругается на жену, жена ругается на собаку, собака обозленная бежит и кусает этого начальника за задницу. Вот у нас произойдет то же самое, только вот где та собака, которая бы потом Путина укусила, да? Вот главный вопрос.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, и вашему гостю.
Да, Олег.
Вы знаете, очень хорошо Россию характеризовал Карл Маркс, который еще высится у нас стоит. Помните, что Россия — это варварская страна, столько энергии, не соскать в одной империи мира. Славяне — прирожденные контрреволюционеры, их нужно уничтожать до последнего. Понимаете, поэтому мы не любим этих революций, извините, они всегда происходили сверху у нас, а не снизу, как нам пытаются доказать. И мы эволюционно именно доказываем, перетираем эту мерзость, и я думаю, мы выдержим. Наш народ, именно славяне, украинцы, белорусы, русские, сербы, именно вот этот славянский корень, вот этот наш.
Поэтому... Не допустим. Враг не
так,
пройдет.
Так уничтожать или не уничтожать? А тут я уже икать стал, что мы сейчас, да,
мы
в сторону носика уйдем куда-то.
Не-не, спокойно, спокойно. Ничего не будет, потому что мы уже наелись и хватит. Хотя пример Украины показывает несколько обратное. Несмотря на то, что Олег настаивает, что все мы братья. Да.
Совсем не углубляясь, совсем разная ментальность. И политическая, культурная. Ментальность. Не обывательская, не жизненная система ценностей, а именно политическая, культурная ментальность абсолютно разная. Вот мы сейчас заканчиваем большое исследование по политической культуре постсоветского пространства. Я думаю, в конце мая как раз сделаем большой доклад. Очень много любопытного и интересного выявляется как раз вот в разности. Вот нам кажется, что мы все такие похожие, выросшие да. все из Большого Советского Союза. А на самом деле за 20 лет проявились все культурные стереотипы, которые как раз, наверное, отчасти и привели к тому, что Советский Союз распался. Политические модели, культурные, абсолютно разные.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А я считаю, что Путин либерал, и вот в этом все и заключается. В том, что он пока не изменит своих взглядов, вот с экономикой у нас будет вот так же, как сейчас.
Да, спасибо. А понимаете, а вот это как раз тот замечательный микс того, что есть у Владимира Владимировича. С одной стороны, он вырос из подворотни, с другой стороны, он мечтает восстановить могущество России, как и считает распад СССР грандиозной трагедией, и мечта-то именно вот в этом, да, восстановить могущество. И при всем при этом он очень долго работал в администрации Собчака, и его ближний круг, да, это люди либеральных воззрений, он сам себя считает либералом и демократом. И поэтому та система, которую он не строит авторитарную систему, и не хочет строить авторитарную систему. Он хочет строить демократическую систему и считает, что российская система, она гораздо демократичнее, чем западная. И тут это вопрос споров уже политологов-теоретиков. Но беда как раз в том, что очень плохо сочетается на российской почве вот этот вот национал-империализм, да, и либеральные экономические воззрения. Вот не растет. В свое время еще Владислав Юрьевич Сурков пытался дать задание группе экспертов разработать идеологию для Единой России. Угу. И те родили вначале, мы пойдем, будем консерваторами. Почитали.
Не то.
Не растет, не прикладывается.
Так.
Тогда они еще подумали. Либерал-консерватизм. Вот то, что нам надо. Вот тут вот у нас крылья, вот тут либерализм, тут вот консерватизм. Приложили, опять не растет кокос. Да, и тогда Владислав Юрьевич сказал.
Суверенно.
Мы все, да, и будет суверенная демократия. Вот, придумаем свое. Да, вот ничего другого не остается, к сожалению.
Хорошо. На какие маркеры стоило бы, по вашему мнению, обращать внимание для того, чтобы понять, какая-то реакция на происходящие события идет или нет? Я имею в виду попытки изменить, желание изменить. На что вы, прежде всего, будете смотреть?
Ну, смотрите, во-первых, все-таки у нас, при том, что ключевые опросные фабрики ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр и другие социологические центры достаточно профессиональны, да, и шагнули достаточно далеко уже вперед и применяют разные методы. Но, тем не менее, все-таки, к сожалению, пока еще у нас нету такого комплексного мониторинга и анализа, у нас не хватает качественных методов анализа. Мы мало работаем с качественными оценками. У нас нету, как я уже говорил, экспертных панелей. Да? И вот как раз каждый раз, почему тогда накануне вот этих митингов Болотные все Дмитриева цитировали, да, про то, что он предсказал, единственный, кто из всех экспертов предсказал, что возможен политический кризис 2011 года. А все очень просто, потому что Дмитриев сделал огромное количество фокус-групп. Вот он на качественных исследованиях как раз и почувствовал то, что невозможно было найти на количественных опросах. И вот на миксах, да, на использовании комплексного мониторинга, когда ты делаешь не просто количественный опрос, а делаешь, совмещаешь все методы, вот тогда ты можешь понять ситуацию. Да? Тогда ты можешь определить, а где рванет. Да? Потому что, к сожалению, у нас пока прогнозирование по принципу, куда ветер подует. Ну и кроме того, тут еще другая проблема. Всегда прогнозирование — это вероятность. Да? А когда ситуация зависит от воли конкретного человека, это уже предугадывание. Да? И тут надо к психологам, да, а не к социологам. Вот. Поэтому у нас очень много в системе, это не только один Путин, да? Ведь Путин — это только модель наверху. У нас ровно такие же микромодельки на каждом уровне, когда все зависит от воли конкретного человека, а не от системы.
Путин у нас коллективный.
У нас сознание коллективного Путина, да, везде вот ментальность, каждый считает, каждый хочет быть немножко Путиным, да, вот у себя вот, неважно, в муниципалитете, в городе, в регионе, он хочет быть немножко Путиным, и вот так же в ручном режиме управлять, разруливать ситуации, все контролировать. А проблема в том, что у Путина-то такого опыта, как у него, далеко не у всех есть, да, и прямо скажем, да, такого склонности, да, и навыков эффективного политического менеджера, да, далеко не у всех есть. Путин оказался очень успешным проектом. Он оказался гораздо успешнее, чем ожидали.
Вернусь к своему вопросу. Так что, смотреть на то, какие экспертные площадки создают, или сколько денег сейчас будут вливать в различные экспертные сообщества, на это обращать внимание?
Надо обращать внимание на те, скажем так, нестандартные факторы, да, которые будут проявляться. Надо очень внимательно относиться к разным точечным историям в разных регионах страны, потому что как раз не собрав вот пазл из системных сбоев, да, не понять, а где же вот эти ниточки управленческие перестают работать. Да. Вот это самое важное. Самое важное — реагировать на любой, да, на любой случай перегиба на местах.
Спокойно. То есть Новосибирск, вот сейчас мы на него внимательно смотрим, и если в мэрии все останется так, как есть, реакции ноль.
Да, то есть если на вот эти вот идиотские действия по итогам монстрации не последует какая-то команда сверху, да, и людям, которые принимали эти решения, не будет сказано, да, что подобные вещи недопустимы, да, то и подобные сбои, да, то это даст сигнал всем остальным.
Так,
понимаете,
нужно, да.
Все очень просто. До тех пор, пока на выборах, например, да, не посадят руководителя какой-то участковой комиссии за вброс голосов, да, например, да, или там за привод, да, бюджетников, например, да, условно я сейчас говорю, да, до тех пор эта система будет существовать. Да? Не система вбросов, да, ее практически нет. Да, вот система привода и админ ресурса, она существует. Да? И как бы сверху не давали указания, что нет, делать нельзя, все же на местах понимают, что, ну, слушайте, ну, сделаем, авось пронесет. Да?
Критерий эффективности-то понятен. Если за партию власти голосуют, значит, ты хорошо работал. Если не голосуют, значит, плохо работал. И ровно отталкиваясь от этой логики, зачастую и прибегают к мощному административному ресурсу.
А вот в этом-то и беда, что до тех пор, пока оценивать будут исключительно по тараканьим бегам, кто дальше прибежит быстрее и упадет в ножки и присягнет на верность, да, вот до тех пор, к сожалению, и будет существовать подобная модель. Чиновник, он же работает на вышестоящего чиновника. Это нормальная карьерная психология. И вот пока ее не искоренить, да, другими различными эффективными способами менеджмента, до тех пор мы в этом и будем.
Хорошо, пока смотрим на Новосибирск и наблюдаем за мэрией, что там произойдет, будут ли какие-то отставки, возможно, или выговоры, я не знаю. А потом будем уже смотреть по обстоятельствам, по новостям пойдем.
Да.
Только где-то что-то будет происходить, и какова будет реакция властей на местном уровне, на федеральном уровне, тогда это будет нам подсказывать, чего нам
ждать. Следите за высказыванием Владимира Владимировича.
А, вот так, да? И все опять сошлось на
нем. А куда мы денемся?
С нами был директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Спасибо, Григорий. Приходите еще, сейчас новости.